Глава 16. Я поднял автомат, перевёл его на одиночный огонь и начал целиться. Долго, очень долго я выцеливал это ненавистное мне лицо врага. Он стрелял по площади, был в азарте, в горячке боя. Ему не нужен бронежилет. Мёртвое тело моего товарища служило ему лучше всякого укрытия. Прикрываясь телом, он стрелял очередями, прибивая навечно к зимней грязи новые жертвы. Других моих товарищей. Автомат прыгал в моих руках. Бушующая кровь мешала сосредоточиться. Пот заливал глаза, мешал прицелиться. Вдох. Задержка дыхания. Медленный выдох. Вдох. Задержка дыхания. Медленный выдох. Подвожу медленно автомат, совмещаю ненавистное пятно с прорезью в прицельной планке и мушкой на конце автоматного ствола. На полувыдохе затаиваю дыхание и выбираю люфт спускового крючка. Дошел палец до убора и продолжает медленно, плавно давить. Как произошел выстрел, я даже не слышал. Был поглощен только одной задачей — убить. Только почувствовал отдачу в плечо после выстрела. Гильза звякнув, а камень упала неподалеку. Глаза все-таки напряженно продолжали всматриваться в то место, куда я целился. Из-за напряжения или по какой-то другой причине я не заметил, как дух упал. Но больше он не появлялся. Я был уверен, что нет больше его. Нельзя прятаться за мертвыми и убивать живых. Нельзя. Только после этого я вернулся в реальный мир. Многие уже были далеко впереди меня. До стен дворца им оставалось не больше 10 метров. Еще немного, и они будут в мертвой зоне. Это такой участок местности, где противник не сможет обстреливать наших. Некоторые духи высунулись из окон и стреляли по нам. Мы, в свою очередь, в этот самый миг расстреливаем духов. Некоторые раненые летят вниз. Кто кричит благим матом, кто вываливается молча из окон. Немногие падают внутрь здания. Затем духи начали кидать гранаты. Кто из наших парней успел, тот добежал и спрятался под стенами дворца, а некоторые остались лежать. Остальные дрогнули и побежали обратно. Они пробегали мимо нас, лежащих на земле. Глаза у них были как бы распахнуты, такое ощущение, что бежали слепые. Рты разинуты, не хватает воздуха, паника. Духи стреляют в спину им, и постепенно огонь переносится на нас. Крики, стоны раненых, вопли о помощи — все это режет слух. Бьет по барабанным перепонкам. Холодной струей внутрь в душу заползает страх. Громадным усилием удерживаю себя на земле. Я не герой, но просто помню этот панический ужас, который охватывает каждую клеточку мозга, тела, и есть только одно желание — бежать. Бежать, не разбирая дороги, куда угодно. Только одно чувство — скрыться, убежать, спрятаться. Стиснув зубы до хруста, начиная обгоревшим обломком металла копать мерзлую землю. Вонзаю как можно глубже и выбрасываю ее впереди себя. Снова вонзаю и выбрасываю. Нет, не получится у вас прошлый номер, не получится. Зубами, ногтями, но зацепимся мы за эту площадь и возьмем ее. Из-за тех ребят, что висят сейчас в ваших окнах, вы ответите. За каждого персонально спросим. Это решение пришло спонтанно, само по себе. Не приходило в голову, что я, может, один копаюсь в этой мерзлой земле на площади, как крот, на потеху духом. Это моя война, и у меня свой особый счет. Счет и к войне, и к тем, кто ее развязал, и к тем, кто убивал их. И убивают наших солдат и офицеров. Поднял голову, посмотрел, нет ли духов. не идут ли они в атаку. В атаку духи не собирались, а лишь орали что-то, раскачивали трупы наших солдат в окнах. Те замерзшие, закостеневшие, с глухим мерным стуком бились о стены. Некоторые духи неприцельно стреляли в нашу сторону. Кричали что-то оскорбительное как на русском, так и на своем гортанном языке. Корчили рожи, резали кожу, тыкали ножами тех немногих еще живых пленных, что остались на окнах. Кто кричал, кто стиснул зубы, пытался молчать. Но таких было мало. А ты, читатель, сумел бы продержаться трое суток на морозе в подвешенном состоянии? И когда тебя режут ножом? Когда тобой прикрываются, как живым щитом, при атаке твоих же друзей? Некоторые теряли сознание. Это их спасало на какое-то время от бессмысленных пыток. И ты висишь и прекрасно понимаешь, что тебе не выжить. И наблюдаешь, как гибнут твои спасатели. Бегут, попадают в плен только лишь потому, что боятся стрелять, боятся попасть в тебя. И у тебя остается небольшой выбор. Либо ты умираешь, или тебя убивают, или ты через некоторое время сходишь с ума. Смерть в данном случае является избавлением, исцелением, а в подсознании бьется сумасшедшая мысль. А вдруг тебе повезет, и ты уцелеешь, а вдруг спасут. Вот и подумай, читатель, виновен ли ты лично в смерти тех ребят, что погибли такой страшной, мучительной смертью. Я считаю, что виновен. Виновен дальше некуда. Своей апатичной, дифферентной позицией и отношением к происходящему. Я не желаю тебе этого, читатель, но представь себе, что через несколько лет начнется новая война. И тебе или твоему сыну, брату, свату, племяннику доведется идти на эту новую, нелепую, бессмысленную войну. Что ты скажешь? Правильно, ничего не скажешь. Будешь на кухне шушукаться, обсуждать последние новости, письма, сплетни и не более того. Потому что система за 70 лет превратила тебя в бессмысленное, бессловесное существо, которое может только кричать в одиночку, когда его режут, а помочь соседу защитить кого-то не в состоянии. Так и проживешь ты, стоя на коленях, и умрешь в той же позиции. Помоги кому-нибудь, помогут и тебе. В жизни все как на войне. Если ты помогаешь, то тебя не продадут, не предадут. Ты в составе своей команды уничтожаешь другую команду, поедаешь их. А еще лучше, если нам удастся объединиться, сплотиться. Но это уже утопия. Русский человек в последнее время склонен к саморазрушению, самоуничтожению, уничтожению ближнего. Анархия, бунт – вот та стихия, которая по душе русским. Но даже в защиту своих детей, погибающих в Чечне, не смогли русские поднять бунт. Измельчал русский народ. Его величество доллар поработил все, включая и души. Ту душу, которую нельзя понять, можно просто купить. Заткнуть на худой конец. А купленная или молчащая душа никогда не скажет против ни звука. Поэтому не надо питать иллюзии по поводу нашей загадочности. Так же продаемся и покупаемся, как все. С единственной разницей, что все оптом и по очень низким ценам, ниже себестоимости. И остались плакать по русской душе дешевые интеллигенты, которые первыми в годы перестройки ратовали за приход доллара и называли первых грабителей на Руси не иначе как «душка», «гениально» и так далее. Тогда уже занимались первые пожары межнациональных конфликтов, но они делали вид, что это их не касается. Когда убивали русских здесь, в Чечне, то они тоже повадились появляться на всякого рода презентациях, в народе халява, произнося льстивые тосты криминальным авторитетам. И сейчас, как пить дать, они торчат на каком-нибудь банкете в честь открытия нового совместного предприятия или печут о возрождении былого величия России. Ведь не пошли они, не возглавили колонны, которые протестовали против войны, не возглавили комитеты для сбора гуманитарной помощи. А ведь был 94-й, а не 68-й. Все, господа, конечно, остановка. Приехали. В лучшем случае нашу страну разделит весь цивилизованный мир. Мирно разделит, поделит и разберет, как свадебный пирог по частям. Все как положено. Самый вкусный кусок пирога самому сильному, богатому гостю. Остальным поменьше. Все будет соблюдено. И ООН, и какие-нибудь очередные презентации. Всем сестрам по серьгам. Всем, кроме народа русского. Всех продадут, передадут. В данном случае за долги. Вариант второй. Будем банановой республикой. Бросовая рабочая сила и прибыль в 1000%. Вывоз только сырья. На месте ничего не производить. Все завозится из стран-владычиц, включая стеклянные бусы, как у полинезийцев. И самый страшный вариант – очередная революция. Со всеми вытекающими последствиями. В любом варианте, читатель, ты пролетаешь мимо кассы. С той лишь разницей, что парни, которые сейчас лежат вокруг меня, будут тебе вспарывать живот и заставят смотреть на мучения твоих жен, дочерей, сестер, подруг. Не из вредности или кровожадности, а просто из-за элементарной мести. За то, что ты молчал, засунув свой язык между зубов, когда духи нас заставляли смотреть, как мучаются наши товарищи. Вот так, господин читатель, думай. Вокруг бойцы и офицеры тоже копали мерзлую землю, угрызали в замерзший асфальт. Некоторые использовали воронки для этого, пробивали в них лисьи норы. Духи быстро поняли, что мы, в отличие от прежних атак, не собираемся откатываться назад. Вот поэтому вновь и открыли по нам огонь. Вновь фонтанчики начали подниматься вокруг меня, в пыли грязь, подтаявший снег. Это стимулировало выделение очередной порции адреналина. Отложив автомат в сторону, я начал работать быстрее. Скорость, скорость. Пальцы уже содраны в кровь. Ногти обломаны почти до мяса. Не чувствуя боли, зарыться, закопаться, а потом уже, гады, мы с вами разберемся. Не было паники, когда лежали под минометным обстрелом. Была злость на духов. Злость большая, как вселенная. Пот уже тек ручьями по лицу. От бушлата валил пар. Чувствовал, что белье и афганка пропитались потом насквозь. Еще не хватало мне погибнуть от холода. Скорость. Вот уже голова моя скрылась в неглубокой ямке. Если я не вижу противника, то это не значит, что он не видит меня. Поэтому глубже, глубже. Хорошо, что не у нас в Сибири воюем. Там земля промерзла глубоко. Вспомнилось, как во время службы в Молдавии у меня постоянно спрашивали, правда ли, что в Сибири зимой не хоронят? Как так? Земля-то промерзает глубоко, вот поэтому и не могут вырыть могилу. Вот и приходилось объяснять этим чудакам технологические процессы отрывания могил в холоде. А тем временем духи подтащили минометы и открыли огонь. Мины пока ложились неприцельно, поднимая большие фонтаны грязи, снега, песка. Страшно хочется жить. Проснулся инстинкт самосохранения, инстинкт любви к жизни. Скорее, скорее, глубже, глубже. Дыхание срывается, я уже задыхаюсь. Пот мешает. Не смахиваю его с лица, пусть льет, только вниз, только в землю. Страх и адреналин помогают работать быстрее. Скорость, скорость. Все быстрее растет куча песка и земли передо мной. Стаскиваю с себя грязный от земли и мокрый от пота, когда-то бывший черным подшлемник. Воротник бушлата намок от пота, а набившаяся земля сыпалась за шиворот. Поначалу это вызывало какое-то неудобство, раздражение, но со временем это ощущение прошло. Желание выжить заставило не обращать внимания на эти пустяки. Злость и желание выжить заглушили все остальные чувства. Не было ни голода, ни холода, ни жажды. Только одна цель – зарыться и выжить. Злость, страх. Задыхаюсь. Мало воздуха. Чертов бронежилет сковывает движение, висит колом. Без него я давно бы уже зарылся по самые уши. Чтобы его снять, пришлось бы привстать. Но не было такой силы, которая бы заставила меня сейчас приподняться под обстрелом. Ненавижу этот визгливый вой мин. Не нравится он мне. До конца дней этот вой будет преследовать меня. Так же, как и вой авиабомб. И каждая клетка моего мозга, тело будет сжиматься в животном ужасе при одном воспоминании об этом. А также этот вой, кроме страха, будет будить и злость. Жарко. Ослабил крепление боковых лямок на бронежилете. Теперь он практически висит, только лишь на плечевых ремнях. Ох, велик соблазн снять его. Снять 14 килограммов чертового железа. Скинуть бушлат и просто в одной афганке полежать на сырой, холодной земле. Окоп почти готов. Осталось лишь спрятать ступни, но сил уже почти нет. Тот обломок от какой-то грязной техники, которым я копал, стерся, сточился, изогнулся и принял причудливую форму. Теперь автомат к себе поближе. Пока копал, наполовину засыпал его землей. Она посыпалась в рукава. Не обращаю никакого внимания на эту досадную помеху. Не важно это сейчас, не важно. Я жив, закопался по уши в землю. И теперь только прямое попадание мины может меня накрыть. Осторожно, очень осторожно поднимаю над бруствером голову. Волос у меня и так мало на ней, подшлемник лежит на земле. От головы валит пар. Неплохая мишень для снайпера. Стараюсь не думать об этом. Надевать шапочку под шлемник не хочется. Вроде не обращают внимания. Духи простреливают площадь из минометов, подствольников, пулеметов и автоматов. Пытаются кидать ручные гранаты под самое основание здания. Там обосновалась небольшая группа наших. Те, кто успел пробиться под стены дворца. Находясь в мертвой зоне, они окапывались. Духи пытались их достать гранатами, но те разрывались на безопасном расстоянии. Ни духи не могли причинить серьезного ущерба нашим, ни наши духам. Только с наступлением темноты духи могли предпринять попытку уничтожить наших. Поэтому, если мы не поможем славянам до темноты, они пополнят музей ужасов в окнах дворца. Или дворец брать, или бойцов своих из-под его стен вытаскивать. Третьего не дано. Оглядываюсь. Многие роют свои окопы, некоторым они могут стать могилами. Кое-кто закончил эту работу. И сейчас, подобно мне, уподобляясь черепахе, осторожно высовывает свою голову из панциря окопа. Головы, как и у меня, не покрыты. От них также валит пар. Похоже, что у духовских снайперов перерыв на обед. Туда им и дорога, чтобы они подавились, паскуды долбаные. Духи, постепенно поняв, что на площади нас достать проблематично, перенесли свой минометный огонь на госбанк. Каждая мина ложилась все ближе к полуразрушенному зданию. Если вести по этому сараю массированный огонь из минометов, то он через несколько часов не выдержит и рухнет. Вместе с ним погибнут и люди, кто пытается укрыться за его стенами. Так что еще неизвестно, кому уютней. Мне, лежа кверху задницы на морозе, на площади, или тем, кто скрывается за бетонными стенами, которые могут превратиться в мавзолей. Вот первые мины уже начали рваться на территорию Госбанка, поднимая облака дыма, пыли, щебенки. В ответ последовал залп, тоже из минометов. Но из-за бойцов в окнах они не долетали и взорвались перед дворцом с большим недолетом.
Духи словно озверели после нашего демарша и начали бить по банку. Чтобы как-то отвлечь внимание противника, пришлось нам, тем, кто на площади, тоже открыть огонь. Хоть и был наш огонь жидким и не мог причинить духам серьезного вреда, но тем не менее пришлось считаться с нами. «Держись, мужики, держись!» – шептал мой родной АКС и повторил ему. «Бей гадов! Уроды!» – неслось из соседних окопчиков. Никто не координировал людей, их огонь, просто все старались оттянуть огонь духов на себя. Только огонь и только по противнику. Самое главное не попасть по тем, кто висит в окнах. Не ровен час, и каждый из нас также мог повиснуть вот так, живой или мертвый в окне, и не хотелось бить по своим. На верхних этажах не было видно в окнах наших, но суетились духи. Еще 1,5-2 месяца назад, прежде чем стрелять, мы бы долго высчитывали перепад высот, делали поправку на ветер, а теперь били в лед. И вот уже одна темная фигурка полетела вниз. Дух летел без крика, значит, мертвый. А если раненый, то падение с 30-метровой высоты не прибавит ему здоровья. И тут духи озверели. Они перенесли огонь на площадь. И вновь вой мин, оглушительные разрывы неподалеку. Опустился на дно, собственно, вырытого копчика. Такого родного, милого. Разеваю рот, как можно шире, и напрягаю барабанные перепонки. Затекают мышцы на челюсти. Все труднее сдерживать новые воздушные волны от разрывов мин, гранат. Сильнее и сильнее стигают по несчастным барабанным перепонкам тугие волны воздуха. Кажется, что из ушей что-то бежит, струится. Трогаю рукой и осторожно смотрю. Нет, ничего. Просто показалось. Воевать с разинутым ртом неудобно. Каждый новый разрыв кидал в рот новую горсть земли. Кажется, что уже не рот, а экскаватор с полным ковшом. Отплевываюсь. И в этот момент новый разрыв. И по ушам прокатилась волна воздуха. Бедные уши еще толком не отошли от прошлой контузии, а тут новый удар хлыстом. Трясу головой, словно пытаясь выбить из ушей воду после купания. Не помогает. Опять мягкая глухота окружает меня. Музыкант из меня уже не получится, факт. Надоело. Высовываю голову и стреляю. На разрывы уже не обращаю внимания. Новые взрывы бьют по ушам, но уже не так остро воспринимаются. В ушах как будто пробки из ваты. Сначала вижу разрыв, а потом уже доходит звук. Злость берет меня, бля, неужели инвалид? Руки и ноги целы, а что теперь мне делать? Прекратил стрелять. Нащупал левой рукой счастливую гранату. Пора или не пора? Вот она лежит в грязной ладони. Пальцы все изрезаны, все в ссадинах, забитых землей. Вокруг ногтей тонкой полукруглой каемочкой запеклась кровь. Опускаюсь глубже в окопчик. Переворачиваюсь на живот и закуриваю. Потом снова беру гранату в руки и, щурясь от едкого дыма, попавшего в глаза, рассматриваю ее. Зеленого цвета. Посередине проходит выпирающий ободок. Вот она. Два движения и все. Нет больше глухоты. Нет больше мучений от холода, голода, боли, мук, совести. Не надо искать виновных в этой войне. Сам виноват своей жизни. Самостоятельно выбрал этот путь. Никто тебя не тянул. Поэтому, кроме самого себя, не надо никого обвинять в своих бедах. И никто не обвинит тебя в трусости, в дезертирстве. Толком не будут и разбираться, от чего погиб капитан Миронов. От мины или собственной гранаты. Благодаря меткости и везучести духов или по собственной глупости. Матовая поверхность гранаты притягивает взгляд, парализует разум. Всего два движения. Первое – разогнуть усики у чеки. Второе – дернуть резко кольцо и одновременно разжать пальцы, отпуская тем самым рычаг. После этого будет около 4 секунд, чтобы отбросить гранату подальше от себя. Столько работает замедлитель. Такой шанс для самоубийц, если передумаешь. После этого ни одна скорая помощь не поможет, как ни зови. Хотя с другой стороны, пока внешне цел, глаза видят, а руки уверенно держат автомат. Никто меня не гонит с фронта. Воюй не хочу. Спокойно, Слава, не психовать. Выдернуть колечко и отпустить рычаг ты всегда успеешь. Забери с собой побольше духов. Стыдно будет смотреть в глаза тем мужикам, что сейчас гремят костями в окнах гребаного дворца. Спокойно. Спокойно. Вдох-выдох. Медленно. Очень медленно выворачиваю запал из гранаты. Алюминиевый запал неохотно выходит из внутренности гранаты, тускло поблескивая при дневном свете. Это мы всегда успеем сделать. Кладу в левый карман бушлата и запал, и гранату. В этом кармане я больше ничего не храню. Только гранаты и больше ничего. В нужный момент может не хватить времени на вытаскивание счастливой гранаты, если копаться во всяком хламе. Звякнув, запал с гранаты ложатся на матерчатое дно. Полежите, пока не время. Из-за этих духов секунду назад я был готов разорвать себя. Рано еще. Глубоко затягиваюсь. Затягиваюсь до боли в груди. Голова кружится. Огонек сигареты уже жжет губы. Я с сожалением осматриваю ее. Вот так и моя жизнь. Сгорит до конца и не заметишь. Отбрасываю окурок. Достаю другую сигарету. Прикуриваю. Переворачиваюсь на живот. Подтягиваю автомат. А вот теперь, гады, мы с вами повоюем. Теперь из-за своей глухоты я могу полагаться только на зрение и интуицию, а также на везение, судьбу, если хочешь, читатель. Отчаяние ушло, пришел азарт. Веселый озорной азарт. Сейчас душманы, мы посмотрим, кто кого. У глухоты есть и свои преимущества. Пока летит мина, наши прячутся в окопах. А духи в спортивном азарте выглядывают из окон. Куда попадет? Я из-за травмы почти не слышу воя мины. Только слабый свист. В голове гудит, немного мутит. Очередная контузия. Здоровья она не прибавляет. Ставлю автомат на одиночный огонь. Примечаю, в каком окне появляется самый любознательный дух. И прицеливаюсь. Раздался очередной свист. Боковым зрением улавливаю, как в соседних окопчиках головы нырнули вниз, и тут же появился любознательный дух. Он выглядывал из того окна, где не было живого щита. Ну, сука. Одновременно я нажимаю на спусковой крючок. Не отрываясь, я смотрю, как одновременно с моим выстрелом тело духа было отброшено внутрь здания. Готов, урод. Мы еще повоюем. Пусть и полуглухой, но пока не отправят в тыл, я постреляю. Улыбка растягивает мой рот от уха до уха. Не испытываю ни малейшего чувства сожаления, раскаяния. Ничего подобного. Охватывает чувство охотничьего азарта. С трудом сдерживаю возбуждение. Главное не потерять самоконтроль. Стараюсь отвлечься от охоты. Намеренно пропускаю следующую мину. Натягиваю мокрый, успевший остыть подшлемник. Вздрагиваю. Затылок мгновенно покрывается гусиной кожей, когда холодная влажная шапочка соприкасается с головой. Мысли отвлеклись. Нельзя слишком увлекаться. Азарт может сгубить. Хоть и пропустил мину, но я приметил еще одного любопытствующего. Любопытство сгубило кошку. Говорю сам себе. Жду мину. Остальные вокруг, тщательно выцеливая, стреляют по дворцу. В ответ им тоже стреляют. Я жду. Высунув голову, осматриваю ту кошку, которая не в состоянии сдержать свой охотничий азарт, высовывает глупую башку. Котенок, это ж тебе не театр, где самые лучшие места в квартире. Сам виноват. Вдох-выдох. Вдох. Полувыдох. Головы нырнули, свист. Голова мишени появляется в окне. Выстрел. Есть. Руки вверх. Голова назад. Фигурка исчезла из оконного проема. Еще один готов. Неплохой результат с такого расстояния для полуглухого инвалида. Дорого вам будет стоить мои уши, уроды. Духи вновь начали вести огонь по зданию Госбанка. На этот раз мины уже прицельно попадали. На крыше здания поднимались разрывы. Уже не обращали внимания духи на нашу отчаянную стрельбу. Они сконцентрировались только на одном – уничтожить наши немногочисленные основные силы. Если сейчас наши не пойдут вперед, то нам на площади и тем, кто остался под стенами дворца, можно писать похоронки. Наши, видимо, ушли в подвальные помещения. Там долго не продержишься. Мощные бетонные стены обвалятся, погребут заживо остатки бригады. Давайте, ребята, вперед! Словно услышав мои призывы и заклинания, наши выскочили из Госбанка и отошли назад. И оттуда уже начали неприцельно стрелять по дворцу. В автоматно-пулеметную стрельбу вплели свои голоса сначала БМП, а затем и танки. Они стреляли по крыше здания Дома правительства. Там не было наших пленных. На крыше и верхних этажах все чаще начали рваться снаряды, обрушивая вниз куски стены. Не знаю, били ли команды по координации действий, но судя по тому, что духи засуетились и начали вести огонь по другим сторонам, я предположил о наступлении на противника с других сторон. В нашу сторону огонь ослаб. И наши начали наступление. Из-за глухоты я мог ориентироваться только потому, что наши побежали вперед. Звуки стрельбы и разрыва плохо слышались. Доносились, как сквозь вату. Впереди шла пехота. Танки и БМП стояли сзади и вели огонь. Вот первые уже добежали до нас, лежащих на площади. И мы начали подниматься, чтобы идти в атаку. Духи вновь огнем смели нас. Кто остался лежать на площади, не двигаясь? Некоторые сумели укрыться в окопчиках. Остальные повернули и побежали назад. Я остался на прежнем месте. Если бы не холод, который начал меня доставать, то можно было бы и в комфорте устроиться. Теперь одежда, пропитанная потом, начала остывать. И мой же пот начал забирать тепло. Где-то через час, а может и раньше, наступят сумерки. Костерок не разведешь. Опустился пониже в свое убежище и прикурил, пряча в кулаке сигарету. Грею ладони. Дым согревает горло, кончик носа. Врачи говорят, что при курении снижается температура тела. Пусть они поваляются в мокром бушлате, на морозе без курева, а потом скажут, какую реакцию оказывает курение на их организм. Полагаю, что многие пересмотрят свою точку зрения на происходящее. Пищи горячей мне не видать. Водки с собой тоже нет. Не весело. Потом тоже предпринимались отчаянные попытки очередного штурма. Но кроме как потери людей, они абсолютно ничего не приносили. Все попытки выползти из своих окопчиков пресекались мгновенно. Снайпера духа, вооруженные хорошей ночной оптикой, пресекали наше поползновение. Одного бойца убили, троих ранили. Мы подползли к ним и, оттащив за какой-то кусок бетона, начали оказывать первую помощь. Унести их мы не могли. Снайпер нас караулил. И стоило лишь выйти из-за камня, как вокруг нас начали подниматься фонтанчики от пуль. Нас было трое. Двое спасателей и один раненый. Боец был ранен в ногу. Пуля прошла на вылет. Он держался молодцом. Шутил, бодрился. Пытался отвлечься. По моему мнению, ноги он лишится. Кровотечение мы со вторым бойцом остановили. Конечность опухла до чудовищных размеров. Мы обкладывали его ногу холодными камнями, чтобы боец не умер от болевого шока, а также не страдал. Мы за несколько часов кололи все три ампулы промедола. У каждого бойца или офицера в его индивидуальной аптечке имеется одна такая ампула. Только одна. Мы отдали ему свои ампулы. Для того, чтобы они действовали дольше и эффективнее, кололи ему в вену. Первый раз в жизни я делал внутривенный укол, да еще и в полной темноте. Получилось. Было холодно. А раненому необходимо было тепло. Его начало потряхивать. Поднялась температура. Положили его между собой. Сняли с себя бронежилеты. Укрылись ими. И таким образом грели его и сами согревались. Ночь была холодная, звездная. Все тепло, накопленное за день землей и нами, уносилось в космическую бездну. Холодно, очень холодно. Ледяная земля вытягивала наше тепло. Казалось, что сама жизнь утекает из тела вместе с теплом. «Товарищ капитан, курить есть?» «Что?» «Говори громче». Боец жестом показал, что хочет курить. «Есть, держи». Мы закурили. Сигарет у меня было мало. Курили одну, пуская ее по кругу, передавая из рук в руки. Тщательно прикрывали от противника и ветра. Противник мог нас убить, а ветер, раздувая огонек, быстро сжигал драгоценный табак. Как много может оказываться сигарета? Несмотря на курево и слабое тепло друг от друга, становилось все холоднее. Боец жестами предложил попытаться выползти и вытащить раненого. Я кивнул. Снайпер отпустил нас на пару метров, а потом опять стал пытаться убить. Не взлюбил он нас почему-то. Кое-как отползли назад. А раненый то впадал в забытье, то вновь приходил в себя. Мы понимали, что положение критическое. Бойцу необходимо тепло, квалифицированная медицинская помощь, а не наши жалкие потуги. Может, на него и действовал наркотик, но судя по тому, что его трясло, как при лихорадке, можно было предположить, что до утра он не достанет. Прошло около 2 часов. Мы лежали, не подавая признаков жизни. Бронежилет подстелили под раненого, остальные навалили сверху. Трясясь от холода, старались согреть его. Боец попытался пробежать отрезок, разделяющий нас и здание Госбанка. Но через 7-10 метров Он споткнулся и, раскинув руки, упал лицом вниз. Ноги по инерции закинулись высоко вверх. Тело лежало без движений, без судорог, конвульсий. Комок подкатился к горлу. Из-за своей глухоты я так и не узнал, как его зовут. Но, спасая раненого, мы чувствовали друг друга. Курили недавно одну сигарету. И вот нет парня. Просто нет. Погиб. Пытался привести помощь и не смог. Что же ты, снайпер, сука? Видел ведь, что парень бежит от тебя. Он может дезертира, откуда тебе знать, зачем стрелять в спину? Никакой угрозы он не представлял. Холодало. В своей аптечке я нашел тюбик с красными таблетками тетрациклина. Разжал рот раненому и всыпал ему штук 5 этих таблеток. Не доктор я, но, по-моему, сделал все правильно. Понимал, что если он умрет, меня никто не обвинит в его убийстве, не оказании помощи. Самому не хотелось его гибели, его смерти. Есть поговорка: война все спишет. Но не мог я просто так бросить. Почему, не знаю. Он часть меня, он часть моего мира. Пусть и не намного младше меня, но испытывал я к нему чисто отцовские чувства. Я был бессилен чем-либо ему помочь. Парень приходил в сознание, шевелил губами. Из-за своей слабости и его тихого голоса я не мог толком разобрать, о чем он говорит. Мне стало страшно, что эта глухота не пройдет, и мне придется остаться таким на всю жизнь. Глядя на этого раненого пацана, я с ужасом подумал, что смогу видеть сына, но не смогу его услышать. Не получится общаться с ним. Опять комок подкатил к горлу. Неужели мне никогда не удастся поговорить с сыном? Он что-то будет спрашивать меня, а я не смогу с ним разговаривать. Останется только глупо улыбаться и разводить руками. Я живо представил себе эту картину, когда сын приходит из школы и начинает мне рассказывать о своих школьных делах, а я его не слышу. Нет, это не жизнь, а я не смогу стать полноценным отцом. Левая рука снова полезла в карман бушлата и нащупала холодную, гладкую поверхность гранаты с ровным бортиком на борту. И стержень запала. Велик был соблазн прервать мучения двоих инвалидов, лежащих под звездным холодным небом враждебной родины. Мы были песчинками в космосе и двумя инвалидами на бескрайних просторах ненавидящей нас родины, России. С трудом поборов соблазн решить все проблемы, которые были, есть или будут, которые появятся, если я сейчас останусь живой, убрал руку из кармана. Посмотрел в глаза парню, он смотрел на меня и медленно шевелил губами. Я виновато улыбнулся и постучал по уху, развел руками. Для верности сказал, что не слышу из-за контузии. Тот в ответ изобразил слабую, утешительную улыбку. Я достал сигарету и показал ему. Он слабыми руками взял ее. Прикурили. Глядя в ночное небо, трясясь вместе от холода, мы прижимались друг к другу. Над головой висели осветительные мины и ракеты. Небо прочерчивали строчки трассирующих очередей. Бойца начало сильнее потряхивать. Я поближе прижался к нему, полуобнял его, посмотрел в его глаза и при свете очередной повисшей ракеты увидел, как изо рта у него упала сигарета. Уголек ее тлел на бушлате, распространяя вновь воню от тлеющей ваты. Глаза его смотрели, остекленело в небо. Тело выгнуло дугой. Конечности подрагивали в конвульсиях. А вокруг рта был венок из кровавой пены. А также изо рта толчками так конвульсиям выталкивалась кровь. Она бежала по подбородку и впитывалась в воротник бушлата из искусственного меха. Вот тело сильно без конвульсий выгнулось дугой, а потом разом обмякло и упало наземь. Не понимая, что я делаю, я поднял его. Поникшую голову, плохо слыша самого себя, заорал ему в лицо. Тормошил его, бил наотмашь по щекам, пытался сделать искусственное дыхание. Вывозился в его крови. Кровь потушила окурок, тлеющий на его груди. Я схватил окурок и отбросил в сторону. Может, если бы я не дал ему эту сигарету, он остался бы жив? Я заплакал. Молча, при всхлипывании, приподнял обмякшее мертвое тело и прижал крепко к себе. Сам вздрагивал от рыданий, и тело русского солдата тряслось в такт мне. Я потерял сейчас многое, может, самого близкого и дорогого человека. В этот момент я понял, что не смогу уже быть прежним. Я изменился. Прости, брат, что не смог тебе помочь. Может, если бы я попытался бежать за помощью, то ты остался бы жив. Получается, что я трус, побоялся быть убитым и не пошел, понадеялся, что ты доживешь до утра или до следующей атаки наших. Я виноват перед тобой, прости, прости, прости. Вот так в обнимку с мертвым телом солдата я встретил очередной рассвет в своей никчемной жизни. Я не смог уберечь от гибели хорошего парня. За что, Господи, за что? Опустился туман. Появился небольшой шанс выбраться. К черту эту площадь, к черту этот сраный дворец. Все к черту. Из-за чьих-то небольших забав ради старческого маразма погиб такой парень. Погибло столько парней. Да хрен. Не хочу быть бараном. Авиация, артиллерия, пусть сотрут в порошок эту Чечню. Богом проклятое место. Ни одна сторона не стоит жизни того, чье тело я нес на руках. Сил не было, но нес прямо на руках. Ступал медленно, автомат болтался за спиной. И так шагам мерно бил по спине. Руки, спина, шея затекли. Я шел. Глядел прямо перед собой. Бронежилет остался сзади, на месте нашей последней ночевки. Дошел до тела бойца, который побежал за помощью. Посмотрел на его окровавленную спину. Снайпер оказался мастером своего дела. Пуля попала точно в позвоночник и перебила его. «Прости, брат, что ты здесь. Это я, полуглухой инвалид, должен лежать вместо тебя. Прости, если сможешь. Я старше тебя и многое уже видел. Оставил после себя след на земле, сына, а ты? Только окончил школу и за свое бесплатное образование отдал жизнь. Неравная плата. Мой сын тоже может окончить свои дни вот так же, из-за чьих-то шизоидных галлюцинаций на очередной войне. Не пущу в армию». Вздохнул и продолжил свой путь к зданию Госбанка. Шел медленно. Ждал выстрела в спину от снайпера. Этот выстрел был бы избавлением, искуплением за все. Ничего не происходило. Из тумана меня окликнули, вернее сказать, наверное, окликнули, потому что я не слышал. Только увидел, как человек пять бросились ко мне. Они осторожно приняли у меня тело солдата. Прощай, друг. Прости. Глава 17. Последний раз я взглянул на посиневшее лицо, перепачканное кровью. На скрюченные пальцы.
Нам надо жить.
Веки я ему прикрыл еще ночью, но казалось, что я вижу остекленевшие глаза. Прощай. Пошатываясь, растирая сведенные руки, я пошел к зданию.
Нам никогда.
Меня догнал солдат и что-то начал говорить. Я не слышал его. Хмуро и внимательно посмотрел на него, не говоря ни слова. Развернулся и пошел опять в сторону здания. Солдат снова меня догнал. Дернул за рукав и показал рукой в сторону, где стояли носилки и суетились врачи. Видимо, там устроили медпункт. Я дернул руку и сквозь зубы сказал: «Пошел нахрен, у меня все в порядке, а кто подойдет, разобью морду. Можешь так всем передать». Солдат в растерянности смотрел на меня, на мой перепачканный в крови бушлат, на мое грязное лицо. «Это не моя кровь, иди отсюда». Боец еще что-то начал говорить, но я, уже не обращая никакого внимания, пошел дальше. Вход в здание был обрушен, поэтому я начал его обходить. Тут наткнулся на начальника штаба 1-го батальона Ваню Ильина. Он был хмур, но когда увидел меня, остолбенел. Что-то закричал и подбежал ко мне, обнял, что-то говорил. Я покачал головой и сказал, что немного оглох. Тот взял меня и потащил по направлению к врачам. Я вырвался, остановился и вновь произнес нечто подобное тому, что говорил пару минут назад бойцу. «Ваня, пошел нахрен. Если ты потащишь меня, то перегребу по морде. У меня небольшая контузия, слух через пару дней восстановится. Выпить есть?» Тот кивнул головой, взял меня за локоть и потянул по направлению к бойцам. «Иван, только пока не показывай меня командиром. Запрут в госпиталь и привет». Иван кивал головой и говорил что-то, жестикулировал. «Не старайся, один хрен не слышу. Если будешь орать прямо в ухо, то тогда, может быть, что-то услышу, а так нет». Подошли к БМП. Двигатель работал. Иван дернул за рукоятку десантного отсека. Открыл дверь. Подтолкнул меня к черному отверстию. Вместе влезли в отсек. Он невысокий, поэтому приходилось пригибаться низко. Иван включил внутреннее освещение. Я присел на скамейку, тянущуюся вдоль всего борта, и снял бушлат. Но внутри было сухо и тепло. Иван тем временем достал продукты. Как всегда, тушенка, сгущенка, лук, чеснок, бутылка спирта и натовский паек. Постелил прямо на пол газету. Достал чудо-бутылку минеральной воды. Разлил спирт по стаканам. В армии есть один непреложный принцип. Спирт каждый разбавляет сам, как ему нравится. И когда он протянул мне воду и спирт в стакане, я вяло махнул рукой. Он мне развел половину на половину. Нормально. Молча чокнулись. Выпили, запили прямо из бутылки минералкой. Не приходилось мне еще пить спирт, разбавленный минеральной водой. Начали закусывать. Я ел все без разбора. И тут же начал рассказывать Ивану, что мне пришлось пережить. Сначала постарался говорить громко, но он мне жестом показал, чтобы говорил потише. Я рассказывал все без утайки, и комок вновь перекрыл дыхание. С трудом протолкнул в себе очередную порцию спирта. Когда пил, ел, слезы текли по щекам. От пережитого, а также тепла, еды и спиртного, глаза начали закрываться. Страшно захотелось спать. Иван убрал остатки еды и постелил на полу замызганный ковер. Бросил пару бушлатов под голову. Дал еще небольшой ковер для укрывания. Помог снять мокрые ботинки и носки. Поставил их возле отверстие, откуда шел теплый воздух, для просушки. Выключил свет и вышел. Я провалился в тяжелый, беспокойный сон. Снилось, что вновь я воюю на площади вместе с этим бойцом. Что умер у меня на руках. Мы живые, здоровые, бьем духов. Но потом боец погибает. Я просыпался, потом вновь засыпал, старался сделать все возможное, чтобы спасти его от неминуемой гибели. Но все было тщетно. То подрывался он на мине, то пуля пробивала его тело. И всегда он умирал одинаково, как это было в жизни. Ощущаешь себя обманутым и бьешься от бессилия, проклиная всех, включая Бога. Злость будоражила кровь. Адреналин вновь начинал бушевать. Я просыпался, но ничего не слышал. Только полу БМП ровно подрагивал от работающего двигателя. Я опять засыпал. Казалось, что просыпался не менее сотни раз. После очередной пробудки решил, что от этого кошмара мне не избавиться. На ощупь нашел выключатель и зажег свет. Оделся, обулся в сухие, хотя и грязные носки. Ботинки просохли не до конца. Но так как не видели давно уже крема, мыски загнулись. Постучав о броню машины, отбил крупные куски грязи и обулся. Не застегивая бушлата, взял автомат и вышел на улицу. Судя по солнцу, обед уже миновал. Мои наручные часы остановились, забыл завести. Слух начал постепенно восстанавливаться. Это уже хорошо. Отчетливо слышалась ближняя стрельба. Голоса людей я различал, но не мог разобрать слов. Еще день-два, и снова буду нормальным человеком. Вот только в ушах продолжал стоять звон. Все пройдет, и это пройдет. Вокруг ходили бойцы и офицеры. Под прикрытием стен Госбанка никто не пригибался. Все вели себя спокойно, совсем как в глубоком тылу. Я увидел Юрку. Тот был, как все, грязен, в прожженном, изодранном бушлате. Руки его покрывал толстый слой грязи. На плече болтался автомат, также испачканный грязью. Худое лицо было измождено. Он пил воду из чьей-то фляжки. Острый, выпирающий кадык, быстро двигался вверх-вниз. Спокойно в развалочку я подошел к Юрке и начал ждать, когда тот закончит пить. Юра пил так, как будто прибежал из пустыни. Я стоял и ждал. Вот он оторвался от горлышка фляжки, чтобы перевести дух, и боковым зрением увидел меня. Отдал фляжку какому-то бойцу, стоявшему рядом. Сделал шаг навстречу друг другу. Мы обнялись. Просто без слов восклицания обнялись, молча, крепко. Живы. Мы живы. Оторвались друг от друга. Юра спросил меня что-то. Голос-то я слышал, но слов пока не разбирал. Улыбнулся, покачал головой, коснулся уха. «Юра, меня контузило. Пока не слышу, говори громче». «Опять контузило?» Юрка приблизился и заорал во всю мощь своих легких прямо мне в ухо. Я отпрянул от такого рева. «Ты что, сдурел? Оглушишь, идиот?» «Сам просил, чтобы погромче». «Так кто погромче, а не рвать барабанные перепонки, придурок?» «Ладно, не обижайся. Я думал, что тебе каюк. Там на площади остался». «Дождешься. От меня не так легко избавиться». «Сходи к доктору. Какая у тебя по счету контузия, третья или пятая?» «Я что, считаю их, что ли?» «К этим гадам попадешь все равно, что к духам. Только одни отправят на тот свет, а эти домой. Все пройдет. Сейчас вот поспал и гораздо лучше. Через день-два почти все восстановится. Главное, чтобы сейчас не было больше контузий. А ты в ухо орешь, сволочь. Где ты был, когда я с полными штанами от страха валялся кверху задницы на площади?» «Там же». «Не видел. Я тебя тоже. Сейчас уже полбригады на площади окопались. Готовят плацдарм для штурма. Ночью пойдем. Они что, гребнулись? А живой щит? Мертвый щит, Слава. Живых не осталось в окнах. Докторов заставили все утро смотреть на дворец, на каждого человека. Они и сказали.
Сказали, проворчал я. Они что, на расстоянии могут определить, мертв боец или живой? Без осмотра, без измерения пульса. А остальные что будут делать?
Соседи? Кто же еще?
Они пробовали, как и мы, окопаться на площади. Но ни хрена у них не получилось. Кишка тонка. Или не захотели опять, проворчал я.
Тоже очень может быть. Кто знает эти элитные войска?
Строевым ходит хорошо. По собственному парламенту стреляют метко. А вот насчет всего остального не видно толка.
Короче, вся надежда на сибирскую махру?
Да.
По нашей команде все идут на штурм. По направлению главного удара у нас.
Нетрудно догадаться, коль мы закопались на площади. Как караси на сковородке. Что еще нового?
Хрен его знает.
Ты когда с площади вышел?
Утром. Под туманом бойца вынес.
Живой?
На руках умер. Страшная смерть.
Да, любая смерть страшна.
Ты прав. Курить есть? С утра без курева, уши опухли.
Еще пару часов не покурю, на штурм пойду с голыми руками. Ломка начнется. Когда не курю долго, становлюсь злой и раздражительный. Хочется сорвать свою ненависть на ком-то.
Сейчас найдем.
Юрка остановил проходящего мимо бойца и стрельнул у него сигарету.
Слава, только нищий в горах пойдет?
Пойдет.
Качан капусты, пропущенный сквозь лошадь?
А где ты видел что-нибудь другое?
Не доводилось. Прикуривай.
Мы присели на какие-то бетонные блоки и закурили одну сигарету, передавая ее друг другу, пряча по привычке сигарету в кулаке. Глубоко затягивались. Секунду держали дым в легких, чтобы никотин как можно лучше и больше впитался в организм. И только после этого медленно, сдерживая себя, выпускали дым наружу. От долгого перерыва приятно кружилась голова. Через пару секунд это пройдет. Курили молча, сжигая в затяжке такое количество табака, что при обычных обстоятельствах хватило бы на три. Последняя затяжка уже жгла губы и пальцы, а на вкус была отвратительно горька. Кончик сигареты был желтый от никотина. Юре досталась последняя. Он затянулся и с сожалением посмотрел на окурок и выбросил его. Это торопливое курение не принесло ни облегчения, ни удовольствия. В легких стоял комок. Но чувство никотинового голода на какое-то время было удовлетворено.
«Как самочувствие, Слава?»
«Жить можно. Обедали уже?»
«Не знаю. Я недавно вышел. Жажда была страшная. Сейчас вроде полегчало. Осталось пожрать, да перекантоваться до вечера.
На площадь-то пойдешь? Может, все-таки к врачу?»
«Нахрен. На площадь пойду. У меня к духам свой счет. Пусть заплатят сполна».
«Что, крыша съехала?»
«Не то слово. Оторвалась и улетела. Мозгов уже давно тоже нет».
«А как же Москва и все такое, что ты пару дней назад говорил?»
«До Москвы мы еще, может, и доберемся, а сейчас за того пацана, что умер на руках, надо поквитаться с духами. Они рядом. Вон только перевалить площадь».
Я кивнул головой в сторону дворца. «Там всем работы хватит».
«Не увлекайся», — предупредил Юра. «Смотрю, что действительно после контузии мозги у тебя съехали».
«Юра, я пытался этого пацана спасти. Когда дал последнюю сигарету, он умер. У меня на руках умер».
«Это его кровь у тебя на бушлате?»
«Его».
«Непонятно.
У тебя появился комплекс вины перед умершим. Ты, наверное, считаешь, что он умер из-за твоей последней сигареты? Отгребись. Психологию я тоже изучал. Здесь дело не в комплексе вины. Понимаешь, вся государственная система настолько прогнила, что ее надо менять. Это не демократия, когда из-за чьих-то гнилых амбиций гибнут парни на своей территории. Не знаю, как толком тебе объяснить. Так после войны иди в политики. Говорить ты умеешь. Ты что, меня за шакала держишь? Тебя не понять. Я сам разобраться в себе не могу, но начинаю ненавидеть свою страну. Пиши рапорт и уезжай отсюда. Тут быстро его подпишут. Не могу, чувствую, что это мое дело. Остатки патриотизма, что ли, не знаю. Пошел нахрен. На голодный желудок после контузии, а у меня после бессонной ночи такие речи толкать. Или идем отсюда? Есть. Или я тебя отведу к психиатру. Понимаешь, я считаю, что 95% проблем у людей от людей. Это как? 5% это болезни, эпидемии, дождь, стихийные бедствия и так далее. А вот 95% это уже то, что делают люди, вредя друг другу. Например, развязывают подобные войны. Поклоняются доллару, эксплуатируют друг друга. По-твоему, выходит, что нужен коммунизм? Коммунизм – это утопия, кровь, дерьмо, войны. Хватит. Наелся досыта. Правда. Хоть образование получил высшее, а мой сын? Денег у меня нет для его учебы. Значит, придется в армию. Не хочу. Так что делать, Слава? Не знаю, мне жаль Россию. Ее фактически уже нет. Начался развал на удельные княжества. Экономика сейчас развалится, как карточный домик. Москва будет выжимать из регионов, сателлитов все соки, деньги. А сама будет строиться, жировать. Вот тогда и народ потребует, чтобы отошли от Москвы. Вернее, будет смоделирована такая ситуация, когда от имени народа потребуют выхода из состава России отделения от Москвы. Жаль. Что ты о России думаешь? Через пару часов ничего не будет понятно, кроме одного, как спасти свою задницу. И будем как зайцы петлять по площади от снайперов и метких минометчиков. А ты, Россия, Россия, о себе подумай. Пошли поищем что-нибудь пожрать. Живот к позвоночнику присох. Тебе хорошо, ты толстый, а я худой. Ну, пошли пожрем. А что до России? Она не заботится о нас. Так какого хрена мы будем заботиться о ней? Пошли все они нахрен. Вот это дело. А то я грешным делом думал, что ты рехнулся. А про бойца забудь. Я тебя знаю, ты сделал все, что мог. На все воля Божья. Судьба у него такая была. О себе подумай, а то все глобализмом занимаешься. Плюнь. Идем пищу поищем.